Интерлюдия 6. Эрувиль. Особняк Легранов. Спальня Аделины Башар. Аделина Башар справедливо полагала, что боги наделили ее чутким сном. Правда, эта способность проявилась у нее не с рождения и не в те годы, когда она была милой и беззаботной девушкой, живущей в доме отца, но после замужества. Причем сразу же на следующее утро после свадьбы, а если точнее, то после первой брачной ночи. Именно в ту ужасную ночь малышка Лина, как все ее звали дома, осознала, за кого именно выдал ее замуж отец. Пьер Башар, всегда казавшийся таким милым и заботливым, довольно быстро покорил сердце Аделины. Если сперва она не хотела выходить за него замуж, то спустя несколько месяцев красивых ухаживаний Пьера она не могла дождаться того дня, когда жрец праотца свяжет их руки родовой лентой. Позднее Аделина узнала, что их свадьба была делом, решенным уже много лет назад, когда Башары и Леграны стали партнерами. Именно в тот день Паскаль Легран пообещал отцу Пьера отдать замуж за его сына малышку Лину. В первую брачную ночь Аделина поняла, что мягкий и учтивый нрав Пьера был всего лишь маской. Она вышла замуж за чудовище. Муж сперва жестоко избил ее, а потом изнасиловал. В ту ночь малышка Лина умерла и родилась Аделина Башар, которая забыла, что такое спокойный и беззаботный сон. Попытка поговорить о случившемся со старшей сестрой результатов не принесла. Ей было приказано терпеть, как это делают все женщины, и ни в коем случае ничего не говорить отцу. И Аделина, сцепив зубы, молча терпела. Насилие и избиения прекратились в тот момент, когда Аделина сообщила мужу, что не праздно. Лекарь, которого она подкупила, посоветовал Пьеру на время беременности отпустить жену в отчий дом, мол, там она сможет спокойно выносить ему наследника. Пьер, к радости Аделины, согласился с доводами лекаря. Более того, он, кажется, был даже рад временной свободе. Эти 9 месяцев передышки пролетели для Аделины как один яркий и счастливый день. Но однажды все когда-то заканчивается. У молодого семейства Башар родился мальчик, которого назвали Аленом. Молодая мать с новорожденным снова переехала в дом к мужу. В первую же ночь после родов Пьер, соскучившийся по своей супруге, решил навестить ее и в очередном своем припадке бешенства попытался отобрать у нее ребенка, который, мирно причмокивая, спал у груди своей мамы. Именно в ту ночь Аделина впервые дала отпор мужу. Она сражалась не за себя, но за своего сына. Ведомая материнским инстинктом, покорная овечка превратилась в хищницу. Убить человека оказалось довольно просто. Чтобы раскроить затылок насильнику, хватило ей одного удара тяжелой бронзовой статуэткой. Каждый раз, вспоминая ту ночь, Аделина все никак не могла понять, каким образом ей удалось сдержаться и не превратить голову ублюдка в кровавое месиво. Видимо, это потому, что за те месяцы, которые она пробыла в доме отца, вынашивая своего сына, она 1000 раз представляла себе, как убьет своего ненавистного мужа. Это даже превратилось в некую игру разума, ведь убить мало, надо же еще и замести следы. О, сколько хитрых вариантов было придумано в те месяцы. А на самом деле все произошло довольно просто и даже буднично. Худое, но жилистое тело мертвого мужа она вытолкнула из окна своей спальни прямо на мощенную камнем дорожку. Даже не понадобилось вливать в рот покойника алкоголь. Пьер заявился к ней в спальню уже навеселе. В итоге всем родственникам и знакомым было объявлено, что Пьер Башар трагически погиб, случайно выпав из окна. Слуги, конечно, могли бы пролить свет на некоторые детали. Все в доме знали, каким человеком был их хозяин. Именно по этой причине никто из них даже не подумал поставить под сомнение официальную версию. Плюс каждый из них получил неплохое вознаграждение от Паскаля Леграна, чтобы не болтали лишнего. Репутация торгового дома Легранов не должна была пострадать. После похорон любимого супруга Аделина Башар вместе с маленьким Аленом переехала в дом отца и посвятила все свое время, как она считала, будущему наследнику империи Легранов. Дед действительно души не чаял в своем внуке и постепенно готовил его к роли императора. И все бы ничего, но на горизонте вдруг объявился этот ублюдок Анны и начал угрожать будущему благополучию Алена. Аделина, как и в прошлый раз, когда ее сыну грозила опасность, решила взять все в свои руки. И когда ей казалось, что все получилось, этот ублюдок Ренар неожиданно выжил и потом еще несколько раз снова и снова выходил сухим из воды. Аделина проснулась от того, что ее рот закрывала чья-то твердая горячая ладонь. Кроме того, на ее глаза была наброшена темная ткань. Как такое могло произойти? Она ведь так чутко спит. Аделина было попыталась дернуться, но знакомый шипящий голос у ее уха насмешливо произнес: «Не дергайтесь, мадам, не надо шуметь. Такая прекрасная тихая ночь. «Не стоит никого будить. Вы снова искали встречи с нами. Почему?» Ладонь исчезла, и Аделина обрела способность говорить.
«Как это почему?»
Шепотом возмутилась она, продолжая оставаться в темноте.
«Разве вы сами не понимаете?»
«Нет, мадам», будто издеваясь, ответил насмешливый шипящий голос. Аделина, чтобы унять бешенство, сцепив зубы, приглушенно выдохнула.
«Вы получили оплату, но не выполнили работу. Я понимаю, что вам могло понадобиться дополнительное время, но человек, которого вы обязались устранить, уже дважды посетил этот дом. Мне нужны объяснения».
«Мадам, а вы уверены, что имеете право требовать объяснений?» Вкрадчиво прошептал ей на ухо голос из темноты. Было в его тоне что-то такое, от чего по телу Аделины пробежал холодок. Она тут же в раз растеряла свою уверенность. На мгновение в ее голове мелькнула мысль, что она живет последние минуты, и что, когда разговор будет окончен, обладатель этого жуткого голоса ее прикончит. Нет, женщина внутренне встрепенулась. «Она сегодня не умрет. Она нужна Алену. И если с ней до сих пор разговаривают, значит, есть возможность договориться и довести дело до конца».
«Хорошо».
Сглотнув, она пошла на попятную.
«Возможно, я, не вникнув в детали, слегка погорячилась, но и вы должны понять меня. Мне рекомендовали вас как лучших из лучших, и кого же я вижу? Грозные ночные волки не могут прикончить какого-то слабого 20-летнего мальчишку».
«О, мадам!» Голос снова перешел на насмешливый тон. «Называя своего племянника слабым мальчишкой, вы лукавите.
Не называйте этого грязного ублюдка моим племянником!»
Сквозь зубы прошипела Аделина.
«В данном случае...» — хмыкнул голос. «Слова ничего не значат. Как бы мы его ни называли, это не изменит того факта, что он является сыном вашей покойной сестры. Узы крови — вот что всегда имело и будет иметь значение. А что касается его слабости, перед тем, как нанять нас, вы как-то совершенно забыли упомянуть о том, что этот, слабый 20-летний мальчишка одним ударом убил одного из лучших мечников в Вестонии. Разве это что-то меняет для вашей гильдии?» — спросила Аделина с легкой насмешкой.
«Вы правы», — неожиданно легко согласился собеседник.
«Ничего, но есть одна маленькая загвоздка. Ваш племянник оказался довольно ловким малым и в одиночку убил троих наших бойцов, которым Викон де Ламар, как мечник, даже в подметке не годился. Причем наши люди напали на вашего племянника в тот момент, когда он не был готов».
Аделина вздрогнула. По ее телу пробежала волна холода. «О боги, как такое возможно?»
«Как вы думаете, мадам, о чем в первую очередь мы подумали после произошедшего?»
Вкрадчиво поинтересовался шипящий голос. Аделина вдруг ощутила, как твердая ладонь легла ей на горло, а крепкие пальцы слегка сдавили ее шею. Стараясь не делать резких движений, она судорожно сглотнула и тихо ответила.
«Я...»
Но голос ее перебил.
«В первую очередь мы подумали, что либо вы по какой-то причине намеренно скрыли правду о вашем племяннике, либо сами находитесь в неведении». «Какую правду?»
Заикаясь, хрипло спросила Аделина.
«Правда о том, что ваш племянник — маг», — ответил голос.
«Скажу больше, он не просто одаренный, он истинный». Ладонь на горле Аделины вдруг начала постепенно увеличиваться в размерах, а ногти на пальцах стали превращаться в острые когти. Женщина понимала, что неизвестному достаточно одного движения, чтобы смять ее шею, словно лист бумаги.
«Я не знала!»
— успела жалобно прохрипеть она.
«Мы знаем»,
— ответил голос. Правда, человеческого в нем более ничего не осталось. Это уже был приглушенный рык зверя.
«Иначе с тобой никто бы не разговаривал».
Аделина почувствовала, как под ней на простыне растекается что-то теплое. Похоже, она обмочилась. Ладонь на ее горле начала снова уменьшаться, а спустя мгновение вовсе исчезла.
«Принимая во внимание новые обстоятельства...»
Голос снова был человеческим. Правда, в его тоне слышались нотки брезгливости и презрения.
«Наш прежний договор должен быть пересмотрен и изменен. Вы готовы выслушать наши условия?»
Аделина, усилием воли, подавив страх, собрала всю свою храбрость и упрямство в кулак и хрипло произнесла.
«Да, готово».
«Ввиду того, что наша цель — одаренный, за дело должны взяться вервольфы, а это совершенно другие деньги».
«Я согласна».
Не дав договорить собеседнику, выпалила Аделина и с ненавистью в голосе добавила.
«Я дам вам столько денег, сколько потребуется, лишь бы этот ублюдок сдох».
Нортланд. Фьордград, столица Винтервальда, жемчужина севера, дворец конунга Бьорна Острозубова, личные покои принцессы Астрид.
«Сестренка, это точно тот, о ком ты мне писала в письмах?»
Пухлые губы Хельги, прозванные в народе «отважной», слегка скривились, а в ее голосе слышались скептические нотки.
«Да, сестренка»,
— слегка дрожащим от волнения голосом ответила принцесса Астрид. Несмотря на то, что девушки были кузинами, с самого детства они называли друг дружку сестрами. Отец Хельги, Ярл Сигурд Кровавый Меч, был старшим братом королевы Маргарет, матери Астрид. Кузины стояли сейчас напротив портрета, на котором был изображен принц Луи, младший сын Карла III, короля Вестонии. Хельга, привыкшая к определенному северному типу мужчин, рассматривала южного принца, озадаченно покачивая головой. Сын вестонского короля был скорее похож на какую-то диковинную птицу, чем на человека.
«Сестра, а ты точно уверена, что он пройдет испытание?»
Уже в который раз переспросила Хельга.
«Он ведь даже не одаренный. Ты разве забыла, что ему не обязательно лично участвовать во всех этих глупых конкурсах?»
Мазнув влюбленным взглядом по портрету, ответила Астрид.
«Глупые конкурсы?» — хмыкнула Хельга. «И это, говоришь мне, ты, боевой маг тени? С каких это пор магические состязания стали для тебя глупыми?»
Астрид пожала плечиками и вздохнула.
«Карл III тоже неодаренный, но он правит огромной страной, и ему подчиняются все боевые маги его королевства». «Но ведь речь сейчас идет не о Карле, которого не зря прозвали победителем. Будучи еще мальчишкой, он участвовал в битвах, а этот его сын, он...»
Хельга кивнула на портрет, тщательно стараясь скрыть свое презрение.
«Он такой... такой слабый!» «Ну и что?»
Тут же бросилась на защиту принца Астрид.
«Чтобы править, не обязательно участвовать в каждой битве. Для этого у него есть маршалы и генералы».
«Не сражаться лично в битвах, чтобы добыть себе славу!»
покачала головой Хельга.
«Не участвовать в испытаниях, чтобы добыть руку будущей жены. Сестренка, разве ты не понимаешь? Если вместо него будут воевать маршалы, а участвовать в испытаниях маги, править страной вместо него тоже будет кто-то другой».
Принцесса Астрид в мгновение ока переменилась. 18-летняя влюбленная девушка исчезла. Напротив Хельги стояла опасная одаренная.
«Не беспокойся, сестра». Холодно произнесла принцесса. «Когда я стану королевой Вестонии, власть будет в моих руках».
«Узнаю мою прежнюю Астрид», — широко улыбнувшись, произнесла Хельга.
«Ту, которую все мы называли стремительной».
Астрид выдохнула и задумчиво взглянула на портрет принца Луи.
«Если бы ты только знала, сестренка», — произнесла она, «как же мне не терпится уехать отсюда». «Говорят, у принца Луи самая большая коллекция картин в Мейнленде, а еще он придумывает новые наряды, музыку, танцы и еще много всего такого, чего никогда не появится здесь, при дворе моего отца. Там, в Эрувилле, в своих дворцах, высокая знать устраивает блистательные балы и приемы. Тамошние графы и герцоги не ходят в шкурах, как дикари, и не дерутся на королевских балах на кулаках».
Хельга пожала плечами и, улыбаясь, произнесла.
«Ты говоришь об их столице, как о каком-то сказочном городе, где все друг другу улыбаются и кланяются. Бьюсь об заклад, что королевский дворец Карла III — это еще то змеиное гнездо. Уж лучше змеиное гнездо, чем логово диких, вечно дерущихся между собой вепрей», — усмехнулась Астрид.
Хельга засмеялась и шагнула к Астрид. Кузины обнялись.
«Я скучала по тебе, сестренка. А я по тебе».
Спустя несколько мгновений Астрид отстранилась и, внимательно глядя в глаза кузины, обеспокоенно спросила.
«Это правда, что будто бы на испытание хотел прибыть Ивар Ворон, сын Харальда Седого Волка? Этот вопрос ты должна задать своему отцу».
Хмуро ответила Хельга.
«Только конунг знает на него ответ. Ты ведь сама понимаешь, Ивар, как любой другой сын конунга и ярла, в своем праве. Твой отец сам объявил об испытании. Это значит, что в Винтервальде запрещены все конфликты. Боги покарают тех, кто нарушит перемирие. Я никогда не стану женой Ивара», —
уверенно произнесла Астрид.
«Что ж, сестренка»,
— усмехнулась Хельга и ободряюще сжала ладонь кузины.
«Будем надеяться, что с твоим принцем Луи прибудут их самые лучшие войны».